Говорить об этом с собственным отцом. Твой же отец был совершенно подавлен, болен. И когда ты вспомнил обо мне, потому что читал все те газетные вырезки, которые собирал твой отец, слушай, вот что бы ты мне сказал, в нашей квартире лежит труп. Я не знаю, что произошло, но я хорошо знаю своего отца. Во-первых, у нас в доме никогда не было оружия. И это была бы правда, потому что я готов держать пари, у вас в доме никогда не было оружия, не так ли? Я мало знаю твоего отца, но я уверен, что он очень боится револьверов. А потом бы продолжал. Мой отец... Человек, который не способен причинить зло другому человеку. Несмотря на это, теперь его обвинят. А он не скажет правды, потому что в это дело замешана женщина. Если бы все произошло так, я, конечно, помог бы тебе. Мог бы с тобой вдвоем добиться истины. Сейчас я уже почти уверен, что эта женщина скоро очутится в тюрьме. Надеялся ли Мегре, что именно сейчас ему ответит? Он вытер мокрое лицо, ожидая реакции, но ничего не произошло. Я довольно долго беседовал с твоей сестрой. Я думаю, что ты ее не очень любил. Она эгоистка, думает только о себе. Я не успел повидать твоего брата Филиппа. Но полагаю, что он еще более сухой человек, чем она. Оба они не могут простить отцу своего трудного детства, не понимая, что отец не виноват. Он сделал все, что мог. Не каждому человеку дано быть сильным. Ты же это понял. Про себя Мегре шептал: «Господи, сделай так, чтобы она не явилась в эту минуту, потому что в этом случае произошло бы то же самое, что с кошкой на бульваре Ришар-Ленуар. Все население Савойи собралось бы вокруг мальчика, нервы которого были напряжены до предела. Видишь ли, есть вещи, которые ты знаешь, а я нет. Но есть другие, которые известны мне». А тебе нет. Твой отец находится сейчас в изоляторе специальной больницы при полицейском управлении. Это означает, что он арестован. Но выясняется, не заболел ли он психически. Как всегда в таких случаях, психиатры не могут прийти к единому мнению. Больше всего твоего отца сейчас должна беспокоить неизвестность. Что стало с тобой и что ты собираешься делать? Он знает тебя, знает, что ты способен совершить задуманное. Жанна Дебюль сейчас в кино. Никому не станет легче, если она, войдя в эту комнату, будет убита. Это будет даже довольно неприятно. Во-первых, потому что ее тогда невозможно будет допросить. А во-вторых, потому что ты... попадешь в руки английского правосудия, которое, по всей вероятности, тебя повесит. Вот так, малыш. В этой комнате чудовищно жарко. Я сейчас открою окно. У меня нет оружия. Все ошибаются, считая, что инспекторы и комиссары уголовной полиции всегда вооружены. В действительности они имеют на это не больше прав, чем простые смертные. Я не заглядываю под кровать, я знаю, что ты там. И я приблизительно знаю, о чем ты сейчас думаешь. Конечно, это очень трудно. И это менее эффектно, чем стрелять в женщину, играя роль поборника справедливости. Мегре направился к окну, открыл его, и облокотился на подоконник, напряженно вслушиваясь, но позади не было слышно ни звука. Ты все еще не можешь решиться? Он начал терять терпение и снова обернулся лицом в комнате. Ты заставляешь меня думать, что ты менее умен, чем я считал. Чего ты добиваешься, оставаясь там? Отвечай, идиот. Потому что, в конце концов, ты действительно мальчишка и идиот. Ты ничего не понял во всей этой истории. Если ты будешь продолжать в том же духе, то только благодаря тебе твой отец будет осужден. Сейчас же оставь в покое мой револьвер, слышишь? Я запрещаю тебе прикасаться к нему. Положи его на пол и немедленно вылезай оттуда. Он действительно казался разгневанным. Может быть, он по-настоящему был рассержен. Во всяком случае, ему не терпелось покончить с этой неприятной сценой. Опять, как в истории с кошкой, достаточно было одного неловкого движения, одной мысли, которая придет в голову мальчишки. Поторопись. Она с минуты на минуту вернется. Будет очень красиво, если она нас застанет в таком виде, тебя под кроватью, а меня пытающимся вытащить тебя оттуда. Считай до трех. Раз. Два. Если при счете три ты не будешь стоять на ногах, я позвоню дежурному отеля, и... Он увидел, наконец, худые ноги, дырявые подметки, бумажные носки, край брюк, которые Аллен пытался оправить, вылезая под кровать. Чтобы помочь ему, Мегре снова повернулся лицом к окну. Он услышал, как шелестит одежда по паркету, затем легкий шум поднимающегося на ноги человека. Он помнил, что юноша вооружен, но он хотел дать ему время прийти в себя. Готов? Он резко обернулся. Аллен стоял перед ним. Его синий костюм был в пыли, галстук на боку, волосы растрепаны. Он был очень бледен, губы дрожали. Пристальный взгляд, казалось, пытался проникнуть сквозь стену. «Верни мой револьвер». Мегре протянул руку, мальчик полез в правый карман и протянул ему пистолет. «Ты не считаешь, что так будет лучше?» В ответ раздался слабый голос «Да». И сразу же «Что вы теперь будете делать?» «Прежде всего есть и пить. Ты не хочешь есть?» «Да, нет, я не знаю». «А я страшно голоден. Там внизу есть замечательный гриль». Он направился к двери. «Куда ты дел служебный ключ?» Мальчик вытащил из другого кармана не один ключ, а целую связку. «Лучше я отдам их дежурному. Они здесь способны из этого сделать целую драму». В коридоре Мегре остановился перед своей дверью. «Я думаю, надо зайти, немножко освежиться». Он хотел избежать нервного припадка, он знал, как мальчик близок к нему, вот почему он старался занять его ум мелкими житейскими делами. «У тебя есть гребенка?» «Нет». «Можешь причесаться моей, она чистая». В ответ на это мальчик чуть было не улыбнулся. «Почему вы все это делаете?» «Что все?» «Вы сами знаете, что. Может быть, потому что я тоже был молод. Но у меня тоже был отец. Возьми щетку и почистись. Сними пиджак. Пружины кровати давно не отметали». Мегре вымыл руки и лицо холодной водой. «Может быть, мне переменить еще раз рубашку? Я страшно потел весь день». Он так и сделал. И Аллен увидел его голую спину и висящие вдоль ног подтяжки. «Конечно, ты приехал без вещей». Я думаю, что мне нельзя в таком виде идти в грим. Магре посмотрел на него изучающим взглядом. Нельзя сказать, что у тебя свежее белье. Ты спал в рубашке?
Да.
Я не могу, к сожалению, одолжить свое. Она будет тебе слишком велика. На этот раз Ален широко улыбнулся. Ну, тем хуже для метрдотеля, если им не понравится. Мы с тобой усядемся в уголок и попытаемся заказать легкое белое вино, хорошо охлажденное. Может быть, у них здесь найдется. Я не пью. Никогда. Я один раз попробовал, а потом так заболел, что никогда больше не пью. У тебя есть подружка?
Нет.
Почему? Не знаю. Ты застенчив? Не знаю. А тебе никогда не хотелось иметь подружку? Может быть, и хотелось, да только это не для меня. Магре больше не настаивал. Он понял. Выходя из комнаты, Магре положил свою большую руку на плечо юноши. Ты меня напугал, мальчишка.
Напугал? Чем?
Ты бы выстрелил.
В кого?
В нее.
Да.
А в себя?
Может быть, потом.
Наверное, выстрелил. Они встретили лакея, который обернулся и посмотрел им вслед. Может быть, он видел, как они выходили из 604-го, а он впускал Магре в 605-й. Они спустились в лифте. Магре держал в руках свой ключ и связку, отданную ему Алленом. Он предвкушал удовольствие от встречи со своим личным врагом в великолепно сшитой визитке. Какую физиономию он состроит, когда увидит их обоих и получит утерянную связку служебных ключей. Увы, за конторкой стоял не он, а другой высокий светлый блондин, но визитка и белая гвоздика в петлице были совершенно те же самые. Он не знал Мегре. Я нашел эти ключи в коридоре.
Благодарю вас, произнес дежурный равнодушно.
Когда Мегре повернулся, то увидел Брайана, стоящего посередине холла. Взглядом он спросил комиссара разрешения поговорить с ним.
Прости, пожалуйста, сказал Мегре Алену и подошел к полицейскому инспектору.
Мы его нашли. Это он?
Да. Он.
Дама только что вернулась.
Она поднялась к себе?
Нет, она в баре.
Одна?
Она болтает с барменом. Что мне делать?
У вас хватит сил покараулить ее еще час или два?
Конечно.
Если она соберется уходить, предупредите меня сейчас же. Я буду в гриль-роум.
Аллен не пытался сбежать. Он ждал в стороне от толпы, немного неловкий и смущенный.
Приятного аппетита, сэр.
Благодарю. Магре подошел к молодому человеку и повел его в гриль, бормоча: я голоден, как волк. И неожиданно для самого себя добавил, пересекая широкий солнечный луч, который ворвался сквозь огромное окно и косо лежал на паркете.
Чудесная погода сегодня.
Глава 8, в которой рассказывается о том, как Мегре захотел стать всемогущим Господом Богом, и о том, что не все могут безнаказанно летать на самолете.
Ты любишь омаров?
Из-за огромного меню, которое метрдотель подал Мегре, виделись только глаза комиссара, а Ален, стесняясь, боялся даже взглянуть в лежащее около него меню. «Да, месье», — ответил он, как в школе. «Тогда мы закажем омара по-американски, а до этого я хочу съесть целую кучу закусок. Метрдотель!» После того, как все было заказано, Мегре сказал: «В твоем возрасте я предпочитал омара в консервах. И когда мне говорили, что это ересь, я отвечал, что так вкуснее. Конечно, нам не приходилось их есть даже один раз в полгода. Мы покупали банку только в самых торжественных случаях, потому что были бедны». Он откинулся на спинку стула. «А ты страдал от того, что у вас не было денег, м? «Я не знаю, месье. Я просто хотел, чтобы у отца было меньше хлопот, и ему было легче нас воспитывать». «Ты правда ничего не хочешь выпить? Только воды». Тем не менее, Мегре заказал для него бутылку рейнского вина, и перед ними поставили высокие бокалы цвета абсента с более темными ножками. Гриль был ярко освещен, хотя за окном еще было светло. Зал быстро наполнялся. Официанты и метрдотели в черных фраках бесшумно двигались взад и вперед. Алан был просто зачарован маленькими тележками. К их столу подкатили тележку, заставленную закусками, но в зале были и другие, с пирожными и десертом. Среди всех этих тележек выделялась одна огромная, серебряная, сделанная в виде купола с крышкой, как у коробки. До войны в эту тележку помещали четверть говяжьей туши, — объяснил Мегре. — Думаю, что именно здесь я ел самый лучший ростбиф в моей жизни, во всяком случае, самый внушительный. А теперь они кладут туда индейку. Ты любишь индейку?
— Наверное, люблю.
— Если ты не потеряешь аппетита после омара, мы закажем еще индейку.
— Я не хочу есть.
Наверное, сидя в углу за маленьким столиком, он походил на богатого провинциального дядюшку, который угощает племянника парадным обедом по случаю окончания учебного года. Моя мать тоже умерла, когда я был совсем маленьким, и меня тоже воспитывал отец. Он провожал нас в школу. Он не мог. Он должен был работать. Мы жили в деревне. А когда я был совсем маленьким, мой отец всегда провожал меня в школу, а потом приходил за мной. Среди всех ожидающих у школы он был единственным мужчиной. Когда мы возвращались, он сам готовил обед для всех нас. Но ведь иногда у вас была прислуга. Это он вам сказал? Вы с ним разговаривали? Да, я с ним разговаривал. Он беспокоился обо мне. Я сейчас позвоню в Париж, чтобы его успокоили. Аллен не замечал, что он ест с аппетитом, и даже выпил, не поморщившись, несколько глотков вина, который ему налил официант. Но она у вас никогда подолгу не жила.
Кто? Прислуга.
Отец так хотел, чтобы все изменилось, что очень часто принимал желаемое за действительное. «Теперь, дети мои, — заявлял он, — мы начнем жить, как все люди. Завтра мы переезжаем».
«И вы переезжали?»
«Иногда».
Мы въезжали в новую, совершенно пустую квартиру, мебели не было. Ее привозили позже. Уже при нас. Появлялись новые люди, няни, горничные, которых отец находил в бюро по найму прислуги. Почти сразу начинали приходить поставщики, а за ними Судебные исполнители, которые часами ждали, думая, что от